В эфире радио Крым Реалии и Первого канала Украинского радио. Самая смелая программа. Крымский пармезан. Известные журналисты Александр Янковский, Павел Казарин, Сергей Макрушин обсудят самые важные события недели. И сделают они это не так, как все.
Здравствуйте, дорогие друзья! Мы тоже решили быть в тренде, открыть свой канал в Телеграме и постить там фотографии во всяких дурацких очках. Во всяком случае, именно этим можно объяснить то, что Екатерина Некрещи сегодня притащила к нам эту очаровательную пару. Я не знаю, чего
я,
это.
Я как думал, вы не хотите видеть действительность.
Нет, прости, пожалуйста, но действительность пробирается ко мне даже через уши. Поэтому я все-таки... Вот вы, например, понимаете...
На самом деле, это Сережа Макрушин пришел в этих очках, я сказала: Сережа, ну как-то давай я поношу. Мы решили по чуть-чуть все.
Ну, в общем, да, друзья, модными. Что тут можно сказать? Очковые змеи, как известно, это кобры, а не глисты. А мы переходим все-таки к пармезану и обсуждаем самые важные события, которые произошли на этой неделе. Сергей, вы неподражаемый, начинайте. Да.
Власти Крыма предлагают использовать криптовалюту для обхода санкций.
Это какая? Кора дуба, я не знаю, что. Какая
это
криптовалюта?
Та криптовалюта, за майнинг которой недавно уволили, а потом осудили чиновников Совмина.
Это работников Совмина. Работников Совмина, да, в Крыму. И да, вот ее, собственно... Там у нас как бы что-то намайнили, мы ее будем предлагать. Так,
они сначала
эту новость.
Да, криптовалюта может быть использована для обхода санкций в Крыму. Об этом сообщил вице-премьер Крыма, так называемый Георгий Мурадов. Цитата: «Мы обсуждаем способы обхода санкций. Один из способов — создания криптовалютного инвестиционного фонда в Крыму, где мы сможем аккумулировать криптовалютные ресурсы, переводить их в обычные деньги и использовать для реализации тех или иных инвестпроектов».
Я представляю себе это, знаешь, это на проспекте Кирова в Симферополе так построить криптобанк. Так ты приходишь с чемоданом, здесь биткоин.
Вот, мне... Их можно имитировать в виде канализационных люков, знаешь.
Ну, в принципе, да. Кстати, берешь канализационный люк, да, стираешь надпись «Керчь», пишешь на нем «Биткоин», да. «Б», и все, как бы, это вот, как бы, биткоин. И так легко и не украдешь, он... между прочим, да. А что у вас в подвале хранилище биткоинов? Заходишь, биткоин.
Это прошлогоднее, этим он только намайнил, да?
На ногу уронил.
Да, да, да. Слушайте, в общем, очень любопытно слушать про криптовалюты от людей, которые уже неделю... Или неделю не могут забанить Telegram. Людей, которые, собственно, ограничили доступ.
Баню не забаню. Как-то так это происходит?
Я так понимаю, что вы в детстве вот зарабатывали посеванием, так я так понимаю, да?
А кто не зарабатывал?
Я не зарабатывал.
Я сейчас до сих пор жалею, сколько вообще дохода ушло из моих рук, как только я
возрастала. Мы с Сережей воровали канализационные люки, между прочим.
И продавали их по цене биткоина.
Да. А вы вот попрошайничали.
Жизнь в Крыму была сложнее, значит.
Сложнее, но она воспитала
в нас... Мы выживали как могли.
Да, она воспитала в нас, знаешь, очень мотивированных людей. Вот. Поэтому бумажник можешь мне про.
А мотивация — следующая новость.
Да. Московские пчелы сбили расписание в аэропорту Симферополя. Нет, эта новость, это вообще, на самом деле, у меня такое ощущение, что это из какого-то фильма про наркоманов, потому что вырвавшиеся из контейнера пчелы сбили расписание прилета и вылета рейсов компании «Россия». Пчелы вот такие очень бандеровские, я так понимаю.
Это правильные пчелы.
Да, в общем, оказывается, кому-то пришло в голову провести в Боинге, в контейнере пчел, вот, из Внуково в Симферополь. Ну и в итоге пришлось пассажиров эвакуировать. Причем, а все потому, что наружу вырвалось около 10 насекомых.
Их даже посчитать не смогли.
Это новое слово в авиационном терроризме. То есть пчела такая влетает в салон, говорит: я, говорит, ничего не знаю, мы летим на Мадагаскар.
Слушай, ну про пингвинов я знала, это
ты понимаешь, да, а потом все, спецназ приезжает, начинает штурмовать, но вот понимаешь, вот как бы сложно штурмовать пчелу.
Я не знаю, связаны ли эти новости между собой. Аэропорт Симферополя превратили в космодром. Из международного аэропорта Симферополя в 14:30 отправился рейс на планету «Корусант» из «Звездных войн». Об этом свидетельствует данное табло воздушной гавани.
Что происходит?
А мне...
А в первый
Сережа
день...
нам снова пересказывает свои сны.
Я рано отдал эти очки.
Мы договаривались этого не делать, но Сережа
срывается. К сожалению, это реальность, потому что в первый день работы нового терминала аэропорта Симферополь были объявлены рейсы от несуществующих компаний Starlines, Космофлот и Venus Airlines.
Просто было стыдно сразу в новом аэропорту писать рейс на Сызрань. Давайте он на Венеру полетит. Понимаешь, там? Потому что иначе включаешь там, а там, понимаешь, там Сызрань, там, понимаешь, Грозный, там, понимаешь, какой-нибудь скучный
и
Пенза.
И не хочется, да, никуда?
И никуда не хочется.
А тут такой
Особенно
выбор.
Особенно в Пензу.
Да.
Почему-то.
Понимаешь, если ты заедешь на территорию Российской Федерации, ты обязательно окажешься в Пензе. Ну, или где-то в округе, понимаешь? Тут даже вот как бы гадалки не ходи. А вам что понравилось на этой неделе, Катя?
Я еще не поняла до сих пор про эти рейсы ничего, да, но это какой-то был просто прикол?
Это
или
был
они тестировали?
Это был флешмоб в день открытия. Да.
Все. Ну, крымские новости не устают удивлять. Но, собственно, Симферопольский аэропорт также еще выделился тем, что там появился свой символ. Подрядчик нового аэровокзального комплекса Симферополя подарил руководству аэропорта щенка с аккаунтом в Инстаграм, собственно, в день торжественного открытия. Алис в аэропорту есть свой дом. У нее это она,
Алис, это,
Алис, это имя. Да.
Ну-ка.
Там кинологический центр. Сейчас щенку 3 месяца. И вот, судя по всему, щенок именно и первые пассажиры нового терминала будут проверять
Я не понимаю, почему щенок символ аэропорта?
А почему кот символ моста?
Мне кажется, потому что это проще, как-то дешевле, и я не знаю.
Это ваша идея
была? Почему щенок должен быть заложником в руках взрослых и жить в аэропорту? А щенка нет. Я, конечно, не защитница животных, но я и не живодер. Мне кажется, это очень жестоко.
Я смотрю на ваши кожаные кеды и понимаю, что вот есть определенная доля лукавства в ваших словах.
Вот радиослушатели так и подумают, что кожаные кеды. Это у тебя и кожаные. У меня, вот видишь, тряпичные, немножко
тряпичные, замшевые. Немножечко замшевые, да. Мы потом объясним нашим слушателям значение слова «замша».
Немножко тряпичным оказался Роскомнадзор.
А что случилось такое?
Он попытался заблокировать Телеграм.
И кто кого?
Пока что Роскомнадзор сам себя. Итак, Телеграм. После попыток блокировки, знаете эту предысторию, да, что ФСБ пытались взять у Телеграма ключи для дешифровки сообщений. Павел Дуров сказал, знаете, я сам не могу этого сделать. Шифровка проводится в телефонах пользователей, поэтому, вы уж простите. Они сказали, не простим, и суд...
Давай нам ключи.
Суд решил, да, заблокировать Телеграм на территории России и принялся за это дело Роскомнадзор. Принялся так активно, что уже порядка 18 миллионов IP-адресов было заблокировано. Да. Но после этого трафик Телеграма только вырос.
Слушай, это потрясающая история, понимаешь? Что?
Опять-таки, пиар-компания.
Кому?
Конечно, Телеграму.
Может, Роскомнадзору?
Я не думаю. Я думаю, что это просто в какой-то одной связке. Ну как, вы говорите о том, что закроете такой опасный мессенджер и такой плохой секой, и тут у него появляется еще больше подписчиков, люди переходят туда, чтобы насладиться, возможно, последним моментом.
Сергей, вас поздравляю, рядом с нами зреет теория заговоров. Итак.
Ну это очень примитивная теория, но мне кажется, она существует.
Дуров работает в связке с ФСБ.
Заказал Роскомнадзор.
Подожди, это уже второй разговор. Я просто не доверяю, скажем так, никаким мессенджерам, кроме западных.
Телеграммы.
В общем, мне не страшно, если западные спецслужбы что-то прочитают. Вот так я скажу, да. Поэтому Телеграм...
Мой уважаемый полковник И-6. Обычно с этой фразы начинает Катя любое сообщение.
Доброе утро.
Здравствуй, Джеймс.
Ну вот запрещают, Сергея Макрушина, да, и сразу же хайп вокруг него должен подниматься. Кто это, что это, а как к нему прикоснуться, как его послушать, вот.
И?
Ну?
Ну вот запретили, например, Телеграм, и хайп по всей России возник.
Сколько всего Поклонская пыталась запрещать и запрещала. С сайтом Крым Реалии также было. Только тебя запрещают, а тебе начинают говорить провластные, кстати говоря, СМИ. Хайп нарастает, и ты становишься популярнее.
В общем, действия Роскомнадзора выглядели так. Они начали блокировать Телеграм. После того, как Телеграм начал использовать IP-адреса других сервисов, это облачные сервисы Amazon, их тоже начали блокировать. Также начали блокировать адреса Google и сотни тысяч DigitalOcean.
Это вообще потрясающая история. Это, знаешь, корабельная команда гоняется за какой-нибудь мышью и дырявит трюм просто. И вода так поступает. корабль потихонечку идет все ниже, как бы ватерлинии уходят под ниже уровня воды, но вообще забавно.
Но при этом вся команда черпает воду решетом.
Да. Нет, да ради бога, пусть продолжают. Но я так понимаю, что они входят во вкус, потому что Роскомнадзор грозит заблокировать Facebook до конца 2018 года, потому что, собственно, глава Роскомнадзора Александр Жаров, он заявил, что вот мы отправили Facebook требования, соответственно, наши, что вы нам должны предоставить.
Все вы нам должны предоставить. И да. Пакет акций.
Мы требуем миллион долларов и вертолет, иначе мы забаним вас на территории Российской Федерации. Вот. Нет, он попросил локализовать на территории РФ сервера с данными на всех российских пользователей.
Угу.
Да. Вот, потому что, соответственно, ФСБ тоже хочет...
Чтобы было что опечатать и где провести обыск.
Да, вот. И удалить всю запрещенную информацию. Ну, вот, говорят о Роскомнадзоре. А без этих требований мы, соответственно, вас будем банить.
Ну, это, конечно, вот все.
Я считаю, что в следующем Роскомнадзор должен, на самом деле, забанить голубей. А мало ли.
А вот это если сможет, потому что он в пылу этой битвы с интернетом, он забанил сам себя даже на какое-то время, насколько я
то
знаю.
То есть на сайт Роскомнадзора нельзя было зайти?
Да, да.
В общем,
да.
Я считаю,
не
что
только себя.
Больше ада. Да.
Не только себя он забанил. В битве Роскомнадзора с Телеграмом пострадали даже сети севастопольских поликлиник. В Севастополе с утра 19 апреля перестала работать система электронной записи к врачу. В поликлиниках висели терминалы, а регистраторы отказываются общаться с пациентами, потому что сами пользуются онлайн-сервисами, которые не отвечают на запросы. Горожане предполагают, что во всем виноват Роскомнадзор и блокировка Телеграм.
Ну, а, скажем так, горожане, крымчане смогут общаться друг с другом, в принципе, если вот идею Сергея Аксенова поддержат, то они смогут общаться друг с другом в собственном крымском мессенджере. Глава Крыма Аксенов поддержал разработку специалистами полуострова собственного мессенджера. Готовятся. Телеграм сейчас заблокируют. Фейсбук заблокируют, надо же будет где-то общаться. Ни ВКонтакте же, ни в Одноклассниках.
А я вообще правильно считаю, что это знаешь, как мессенджер должен выглядеть? Это, короче, перед входом в садмин такая вот как бы почтовая скрынька. Ты от руки написал, как бы пришел, обязательно с паспортом, уведомлением, заверенным у нотариуса.
Да.
А вот, как бы положил туда, потом пришел второй человек, как бы достал, посмотрел, прочитал.
Несет это в голубятню, привязывает голубя.
Это если голубей не запретят.
Вот, но он должен обязательно носить какое-то очень патриотическое название.
Есть название.
Диалог М.
М.
Да, и, собственно, начата разработка.
Еще должен быть диалог Ж.
Это что? Нет, вот пожалуйста, не сейчас. Так вот, более того, правда, этот мессенджер уже успели взломать, я так понимаю, те люди, которые его тестировали. У хакера ушло на взлом этого мессенджера крымского где-то порядка 20 минут, и потом он имел возможность получить доступ к любому практически аккаунту. В общем,
а самая главная цель вообще крымского мессенджера, это чтобы вы общались только друг с другом, чтобы информация, она циркулировала только по полуострову, и не было никаких внешних связей. Я считаю, это идеальный план для Крыма от российской власти.
Ну, вы можете поехать и теперь подсидеть Полонского, в принципе, Катя, с такими-то речами. Вот, но есть и хорошие новости. В Симферополе стабильность. Памятник Ленину не снесли.
Слушайте, я так всю неделю переживала.
За кого?
За Ленина.
Слушай, я думал, ты за Дурова переживала.
Нет, больше за Ленина, потому что мы же на Пармезане в прошлом, по-моему,
обсуждали. Думаю, что уже Ленин давно не переживает за Ленина, собственно.
Скорее всего, да. Но борьба, понимаете, за то, стоять ему, не стоять ли, она продолжается.
Она, в общем, там, на самом деле, в жесткой, неравноценной борьбе сошлись два якодзуны. Это жена Аксенова, которая заявила, что нужно демонтировать памятник Ленину, и Госкомитет по охране культурного наследия, который сказал, что законно снести этот памятник не удастся. А все потому, что, кстати, я просто напомню, там еще и Сергей Шувальников. Это как бы известный местный ЛДПР, из которого не голосует за Жириновского на президентских выборах, голосует за Путина. Да. Он заявил, что нужно перенести просто памятник Ленину с главной площади Симферополя на набережную Салгира. Ну, в общем, ладно. То есть, давайте делать ставки. Снесут, не снесут. Вот вы говорите, кто круче, жена Аксенова или глава ЛДПР?
Ну, слушайте, я не знаю. Мне кажется, 50 на 50.
Я думаю, просто памятнику переделают лицо.
Хотя, в общем, в любом случае, Елена Аксенова оказалась в очень сложной ситуации. У нее очень серьезная конкуренция.
Я предлагаю, чтобы был третий вариант. Не то, что сносить или не сносить. И вариант три, просто снести голову, поставить голову другого человека.
Или не ставить
голову. Сделать Путина. Памятник Путина.
Памятник.
Потому что на еще? Самом деле все возбудились по поводу памятника. Степан Кискин.
Продолжай.
Это, между прочим, депутат. Вы удивитесь, но это не только забавное сочетание шести букв, но это еще и живой человек. Это депутат Симферопольского горсовета от КПРФ. Он обратился к Сергею Аксенову в этой... Он решил как бы тоже поучаствовать вместе с Сергеем Шуваниковым.
В этом замесе.
Да, в этом замесе. Он попросил спасти памятник Ленина, но другой. Который стоит возле железнодорожного вокзала. Вот. Он пишет, что его, мол, открыли этот памятник в 65-м году, и он нуждается в реставрации, а не просто в побелке. Поэтому нам...
Они его белят?
Ну,
вот в Красноперекопске посмотрели на всю эту ситуацию и подумали, да ну вас, и решили куда-нибудь перенести памятник Ленину.
В Симферополь. Они в Симферополь решили перенести.
Если они перенесут его в Симферополь, то две проблемы сразу решатся. Одного можно снести, а второго оставить. И побелить еще раз.
А вот. Я вот говорю, вы прирожденный крымский чиновник, Катя. Я вот совершенно...
Потенциал вот чувствуется, да, Паша?
Да, вот, да.
Более того, они решили перенести памятник Ленина в Красноперекопске, но не сказали куда. Значит, я цитирую пресс-службу. Все члены комиссии по рассмотрению предложений об установке памятников, памятных знаков и мемориальных досок на территории города Красноперекопска, представители городской организации Совет ветеранов, единогласно приняли решение об изменении месторасположения и реконструкцию памятника Ленину. Однако место переноса памятника пока не определили.
Это вот примерно так же, как мы с Серегой договариваемся в воскресенье пойти пить пиво. Мы вот договорились, давай место не выбрали.
Да,
да, давай, все, мы встречаемся. Но место не выбрали, и вот как-то уже так 2 года.
Вот так вот, да, ну, хорошего сообщения. На самом деле, если серьезно, мне кажется, что это попытка показать, что у нас есть демократия в Крыму, что у нас есть разные точки зрения.
Катя
я
уже
от имени госпожи Аксеновой говорю.
Катя уже точно говорит, как крымский чиновник, понимаешь? У нее 5-минутка просто примиряние нового.
Мы же понимаем, что в Крыму живут не только Кискины и вот этот Шувайников, да, и все поклонники Ленина, которые, может быть, еще остались или публично вынуждены быть таковыми. А что есть еще молодежь, какое-то другое поколение, которое стремится где-то к переменам. И чтобы дать вот эту небольшую нишу для перемен, идет показушная игра, что у нас есть, вот видите, и такие.
Знаете, Катя, спичрайтер Елена Аксенова.
Молодежь в Крыму, судя по всему, вот явление молодежь в Крыму, это ненадолго.
Почему?
Потому что вице-спикер Госдумы России предложил пить боярышник вместо лекарств из Соединенных Штатов.
Нет, молодежь как раз надолго. Вот старикам долго не протянуть,
судя по всему. Давно пора.
Значит, вице-спикер Госдумы России Петр Толстой во время эфира программы «60 минут» на канале «Россия-1» предложил вместо американских лекарств пить боярышник и заваривать кору дуба.
Дедушкины рецепты так знаменитые, да? Лев Николаевич как бы вот оставил в семье, и Петр Толстой как бы их вспомнил и рассказал.
А он потомок
Толстого? Он потомок, да, к сожалению. Но как бы внук за дед за внука не отвечает, или за правнука, я уж не знаю. Действительно, когда там политик Борис Надеждин говорит, что, слушайте, ребят, ну как вы собираетесь в ответ на американские санкции запрещать американские медикаменты, если у нас просто иногда нет аналогов, вот, например, при там, говорит, я вот, например, пью американские, так вот кору дуба завариваете, ему говорит.
Вы выплевываете. Кору дуба заваривать.
Там все... Катя, я потом...
Это просто в эфире.
Мы потом вам расскажем, что вы только что произнесли в прямом эфире.
Так, и кто-то такой Надеждин, этот
Надеждин
рассказал, что в советское время, когда ему поставили диагноз гипертонии, ему прописали боярышник. Все.
В общем...
От всех бед, депрессия, гипертония, просто скучно. Несколько капель. Паш, что? Ну правда ведь. Это просто уникальное средство, вот уже давно существует, понимаешь, и надо в эфирах телевидения.
Я так понимаю, что книга персональных рецептов Екатерины Крещи, она будет пользоваться успехом. Я обязательно, я вот.
Но мне еще далеко до пиарщиков в Крыму очень, потому что когда появилась новость о том, что сын Че Гевары приедет в Симферополь.
Да.
Это уже было странно. Это странно звучало.
Почему?
Ну, потому что сын Че Гевары,
если...
Симферополь, Крым, как
подожди,
это все связано?
Если, во-первых, у Че Гевары был сын, то, во-первых, это значит, как минимум, что Че Геваре хоть раз в жизни было хорошо. Во-вторых, да, он действительно приехал в Крым, он открыл выставку архивных документов в библиотеке имени Ивана Франко, а, как известно, в Симферопольской это библиотеке имени Ивана Франко. Вот такие вот архивы по Че Геваре. Понимаешь, там...
Я не ждал просто Эрнестовича, чтобы он...
Гвоздь партизана Боснюка и пуля из черепа партизана Боснюка. Широко жил партизан Боснюк, да? Вот. Ну вот он пришел, сказал, что вот открыл выставку, посвященную его отцу, и после этого сам Эрнест Че Гевара угодил в базу «Миротворец». Мы с тобой, Сергей, в Киеве не посмотрим выставку, посвященную Эрнесту Че Геваре. И вы, Катя, кстати, тоже. Вот. Да, действительно, ну, разумеется, украинские власти сообщили, что сын Че Гевары теперь может ездить куда-нибудь устраивать перевороты в какую-нибудь Латинскую Америку, а в Украину его не пустят.
Мы не посмотрим и на выставку портретов Трампа, Мэй и Макрона, которая очень-очень быстро прошла в Симферополе, потому что все эти портреты сожгли. Значит, в Симферополе, да, сожгли портреты этих политических деятелей, лидеров США, Франции и Великобритании на центральной площади Симферополя в ходе акции протеста против ракетного удара этих стран по Сирии.
А мне очень нравится, кто это сделал. Это сделал вот этот человечек Руслан Бальбек. Который уже просто не знает, как на самом деле, да, как еще вот... «Я патриот!» — говорит Руслан Бальбек, его просто никто не видит. Но поэтому он решил...
И он старается кострами привлечь к себе внимание. Он раскладывает на площади Ленина в Симферополе костры.
Да, да, да.
Если вы видите столб дыма, там Бальбек.
Ну, вот, да. Еще есть хорошие новости.
Я просто еще верну вас к этому, значит, пожару, да, потому что главное, что в Крым, да, сам Бальбек и другие, которые организовывали это все, они знают, что, конечно, западные лидеры, скорее всего, не увидят сегодняшний флешмоб, им доложат, что все спокойно и победа за нами. Но это заблуждение. Сегодняшняя, это Бальбека цитирую. Сегодняшняя акция в Симферополе, он говорил 15 апреля, показала, что угодливо заглядывать им в рот никто не будет.
А международное право... Атака произошла, да? Сидит Дональд Трамп в...
В Белом доме, и думает, что Симферополь,
что Бальбек скажет.
Понимаешь, я так понимаю, что это история, это еще один иллюстрация такой бескомпромиссной борьбы Эллочки-людоедки с жестокой Вандербильдихой, понимаешь?
Так вот, что угодливо заглядывать им в рот никто не будет, а международное право и западная демократия с каждым днем теряет рейтинг в глазах крымской молодежи, написал Бальбек. У меня все.
У меня нет. Дети Башара Асада ездили отдыхать в Артель.
Вы представляете, как Крым превращается в абсолютно международный такой полуостров?
Да.
Сын Че Гевары
был. Сын Башара Асада был. В принципе, все нормально. Да, действительно, в общем, дети сирийского президента, оказывается, в 2017 году отдыхали в Артеке. Об этом сообщили российские чиновники. Ну и Башар Асад тоже попал в базу центра «Миротворец». Если у него было желание отдохнуть в Карпатах, то нет. Ему так сразу в Киеве сказали, нет, простите, в Бердянск вы теперь больше не ногой. И вот в Одессочку мы вас тоже не пустим. Поэтому вот представь, какие разные судьбы. Да, но... Есть еще одни важные новости. Я не знаю, собственно, чем вдохновлялись крымские чиновники, но они заявили... А, нет, это не крымские чиновники, это питерские ребята. Они написали, что, собственно, мода на туризм в Крыму в Российской Федерации сошла на нет. Ассоциация туроператоров России опубликовала 16 апреля статистику предпочтений на майские праздники. Так вот, более половины российских туристов, 55%, они ищут предложения из Турции. Вот. А на внутренний туризм приходится всего 2% соискателей. А все потому, что Россия разрешила российским туристам летать, отдыхать в Египет.
Мне кажется, это еще неоправданные ожидания. Вы помните эти билборды большие, что летим в Симферополь на море? Да, вот которые в 2014 году.
На базе бомбардировочной авиации или где, я не понимаю.
Вот, прилетает человек в Симферополь на море, а там моря нет, и Бальбек портреты жжет. После этого дальше лететь в Крым.
И дети Башара Асада, понимаешь?
В Артеке.
А это что у вас такое? Это Зарим. Папа попросил подержать, говорит, там будут бомбить. Вот, поэтому вот мы как бы вот...
Отец, слышишь, бомбит, а я подержу.
А я подержу, да. Ну, и сын Эрнеста Че Гевары про папу рассказывает. Я тоже бы в Турцию поехал.
Ну, собственно, что и происходит, да.
Да.
Мы тут вот с вами сидим, вот, да, шутим, а там в Крыму, между прочим, важное событие происходит.
Какое?
Да, там Ялтинский экономический форум.
Да ладно. Да.
Очередной. Какой это уже по счету?
Четвертый.
Угу.
Да. И на этот раз всего больше там и больше инвестиций.
Я как никогда говорит, не думал, что так можно
Сергей
назвать
Аксенов,
рынок.
Больше инвесторов. Да, больше гостей.
Уже 7.
Да, уже.
Больше обещаний, больше планов, больше проектов. Вот.
Так да. Мужики, на самом деле, за женщинами тоже ухаживают.
Больше мне обещаний. Кажется, что да. Какой-то следующий Ялтинский форум уже просто...
Будет межгалактическим.
Ну, мы же знаем, да, аэропорт же вот открыл новые рейсы.
Все к тому идет, кстати, межгалактический.
Все международные связи уже состоялись, все международные инвестиции, они уже пришли в Крым.
Катя,
все уже построили, отреставрировали и сделали.
Я вам говорю, что у вас нет ничего святого. Вот вы смеетесь, вы хихикаете, хахакаете. А между прочим, именно благодаря Ялтинскому экономическому форуму Ялта и Бенинский город Абумей-Калави заключили меморандум о сотрудничестве. И что вы теперь скажете? Шах и мат вам, Катя.
А я же не иронизирую, я радуюсь, наоборот. И я знаете, за
вообще,
что переживаю?
Стоп, где
что
Бенин?
Вот 5-6 Ялтинский международный форум, он будет...
Подожди, почему это было такое? Я представляю, такие, в Ялте такие, мы подписываем декларацию с Бенином. Потом такие, где Бенин? И в Бенине так, мы подписались, Ялта.
Ну, тут такой,
где Ялта? Где Ялта? В общем, действительно, они... Послушайте, это соглашение, оно предусматривает организацию обменов между городами по куче сфер образования, культуры, спорта и туризма. Это, знаешь, как новости культуры и спорта. Вчера в Боливии застрелен министр культуры и спорта.
Новости культуры и спорта окончены.
Да.
Но вы же почитайте подробности.
Что? Все, подробности закончены.
Нет, там же целая цитата была Анатолия Прибилова.
Не надо, вот Анатолия.
Во-первых, там была церемония целая. Во-вторых, что он сказал? Мы, то есть Крым и Южная Осетия, они сотрудничают. Да,
все, мы про Бенин.
Вы про Бенин?
Да. Мы про Бенин. Но если вы расставите на Южной Осетии, мы вам расскажем немножечко про Южную Осетию.
Да, это же не единственные связи, да, которые закрепились и которые случились.
Да, например, Ялта стала городом-побратимом сирийской Латакии. Например.
Интересно, кто больше рад? Я сейчас не шучу, сирийцы или крымчане в этом вопросе?
Ну.
Я думаю, рад Сергей Аксенов. Вообще, Сергей Аксенов это тот человек, который никогда не врет. Вот, извините. Вот он сказал по итогам прошлого экономического форума, что в Крыму специалисты из Германии будут развивать IT-сектор.
Да, они уже с 46 по 52 так развивали IT-сектор. Ну и немножко дороги.
Обещал он болгарские газпроекты в Крыму.
Да.
Вы что, думаете, их нет?
Есть.
Либо, это не важно.
Либо они есть, либо Сергей Аксенов говорит неправду.
Тогда они есть, безусловно, да. Но на самом деле Южная Осетия, это действительно, Катя абсолютно права, она теперь заявила, что будет с Крымом сотрудничать в экономической и гуманитарной сфере. Давайте вы нам своих беженцев, а мы вам своих. А потом объявим, что это туризм. Вот вы зря, Сережа, не ухватываетесь за эту идею. По-моему, очень хороший способ.
Что, пора открывать туристическое агентство?
Поехали с нами.
Это хорошая реклама уже, Маша. Это уже реклама.
Это реклама моего личного туристического агентства.
То есть не только я должна перебраться в Крым, по-твоему. Мы тут, у нас у всех есть поле для деятельности. Получается так.
Вот,
столько,
например,
возможностей.
Кофе, всего. Например, наша редакция обязательно пьет из Старбакса. Вот когда зайдет Starbucks, вы ему покажите эту программу, они мне денег дадут. А пока, конечно, нет.
Так вот, пока читайте новости.
Пожалуйста. Пока еще читаем новости. Ну все, про Южную Осетию мы все рассказали. Там Южная Осетия сказала, что будет сотрудничать с Крымом. Я даже не понимаю это. Ну окей, все.
Цены на бензин в России готовятся к скачку. Это важно знать. Значит, Лондон готовит обширные санкции для близких к Путину лиц. И в России за 2 года появилось 29 новых долларовых миллионеров. Вот это такие новости, если так быстро, да, их озвучить, чтобы мы успели. Взаимосвязь есть, нет?
У меня такое ощущение, что я вот иду, знаешь, на фильм какой-то детективный, а мне тетенька, которая попкорн продает, такая, а убийца судья.
все тебе рассказали. Но это вот то, что в нашем дайджесте новостей на эту неделю есть. Собственно, все хорошо, обещания выполняют. Нет, обещания звучат, туристов не будет, бензин подорожает.
Миллиардеры, самая дорогая квартира.
Я люблю Керчь, никто на этот раз не осквернил.
Да, и самая дорогая это квартира победа. В Крыму стоит 205 миллионов рублей. Поэтому, если у вас есть 205 миллионов рублей, то знаете, что я нашел вам хороший способ их инвестировать. Друзья, переживите следующую неделю, подарите нам что-нибудь новое. Возможно, нам... Я не знаю, как закончить эту программу. Берегите себя.
Берегите себя. Комментарии в YouTube мы читаем, кстати, поэтому предлагайте свои темы в том числе. И, возможно, новых ведущих, которых вы хотите видеть.
Берегитесь Роскомнадзора.
Все, до скорого.